Эва Хансен. Цвет боли красный. Авторские права. Эва Хансен. Издательство Яуза. Издательство Эксмо. 2013 год. Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. Посвящается А.К., без которого эта книга не состоялась бы. Этот месяц не просто перевернул мою жизнь. Он заставил меня изменить все представления о себе самой. В 4 недели вместилось столько надежды и страха, радости и ужаса, счастья и боли, боли всех цветов и оттенков, от простой физической до тяжелейшей душевной. Но что бы я ни испытала, я ни на миг не пожалела о том, что произошло, потому что без этой боли не было бы самого большого счастья. А начиналось все так обычно. Розовый. Брит, завязывая кроссовки, я зову подругу вовсе не для того, чтобы она составила мне компанию. Это нечто вроде первого звонка будильника. Когда вернусь с пробежки, последует второй, и только потом запах свежесваренного кофе поднимет Брит с постели. Из комнаты подруги доносится мычание. «У-у-у! Я побежала!» «Угу!» Подруга делает вид, что простужена, а потому сегодня осталась дома, хотя это не редкость. Брит частенько изыскивает поводы не бегать по утрам. Не потому что лениво, а потому что патологическая сова. Для нее встать раньше 9 – сущее мучение. Испорченное из-за подъема в 7 утра настроение не улучшит потом ничто. Даже шведский шоколад, который Брит готова есть килограммами. Конечно, у нее есть оправдание, причем вполне логичное. Брит – американка, хотя сама себя считает шведкой. Об Америке она вспоминает, когда надо объяснить ночные бодрствования и дневной сон. «В Америке еще ночь». Или «В Америке еще не рассвело». Хотя за столько месяцев учебы в Стокгольме можно бы и перевести свои биологические часы. Выбежав из дома, я решительно поворачиваю в сторону мастера Микаэльсгатта. Это уже ритуал. В одиночку всегда отправляюсь к Фьельгаттен. Бриджи подавай прямо противоположный маршрут. К рынку и арке Бофеля. Там, видите ли, условия лучше и освещенность тоже. А мне нравится пару раз сбежать по лестнице последнего гроша, но не только потому, что лестница сама по себе хороша для тренировки мышц. Просто я обожаю остров Сёдермальм, а именно район Софо. Сёдер южнее Фолькунгагатана. Для тех, кому весь Стокгольм за пределами Гамла, Стана, это где-то там. Что бы там о нем ни говорили. А еще маленькие, почти деревенские домики возле Катарина Чурки. И сады на Фьельгаттен. Почему? Не знаю сама. Конечно, Софо не всегда был приятным районом. Мастер Михаэльс, чьим именем названа крошечная площадь, например, просто стокгольмский палач. А на месте очаровательной Норска-Чурка, норвежской церкви, некогда стояла огромная виселица, на которой казненные болтались, как пальто в гардеробе, рядами. И Хеккельфьель недаром назвали «чертовой горой». По поверьям, именно здесь собирались ведьмы перед своим пролетом над городом на шабаш на горе Блокулла. Этого никто не видел своими глазами, но все в это верили. Лучшим способом расквитаться с приглянувшейся мужу соседкой было заявление, что та в полночь торопилась на Хеккельфьель. Правда, могли поинтересоваться, что сама делала в такой неурочный час на улице. Это все в прошлом. Ведьмы теперь ездят на саабах или метро. Катарина Чурку в очередной раз восстановили после пожара. Но очарование древности и деревенского местечка осталось. Небольшие деревянные дома с садами, закрашенными заборами, и даже с водой из колонок. Сколько мегаполисов могут таким похвастать? Мне почему-то кажется, что именно уголок Софо – залог живучести Стокгольма. Когда моя ехидная сводная сестра, для которой Стокгольм – это Нормальм и Эстермальм, напоминала о мрачном прошлом некоторых местечек Софо, я в ответ фыркала. «Давно ли на месте твоего обожаемого Берцелии парка была лужа, называвшаяся, между прочим, Катхавет? Не знаешь, почему?» Тереза лишь картинно пожимала плечами, и я с удовольствием отвечала сама. «Потому что туда весь город свозил котят топить. Поищи под кустиками, кошачьих косточек небось немало». Выросшая в центре Нормальма, я, учась в университете, уже выбрала для собственного жилья другой конец города – Софо, о котором насмешливо говорят, что в нем все такие независимые, что похожи друг на дружку, как две капли воды. Это неправда, потому что жители Софо вовсе не похожи, а то, что иногда одеваются словно под копирку, так это от слишком большого желания выглядеть стокгольмцами. Ведь в Софо частенько собираются провинциалы, жаждущие вкусить прелестей столичной жизни. Это быстро проходит. Зато именно оттуда выходят гении дизайна. Размышляя о жителях Софо, я пробежала мимо красивой Норско-Чурки и направилась к любимой лестнице. В этом районе туристы редки, их привлекает Гамластан. А если на этом берегу, то предпочитают Сёдер Мальмсторг. Смешно. Сейчас требуют вернуть ей старое название – Рюсгарден, русское подворье. Возле Слюссена, центральную Йотгатан с рынком и массой магазинов. А теперь вот еще обожаемую Стигом Ларсеном площадь Мария Ториет и Санкт-Паульсгатан. Вокруг фонтана рыбалки Тора отныне толпы экскурсантов, разинув рты, слушают, как замечательно жилось героям ларсеновского миллениума. Конечно, замечательно, что простой журналист смог себе позволить апартаменты в этаком месте. Но несоответствие никого не волнует, как и отсутствие реального адреса у крыши Карлсона. Гиды почему-то решили, что Карлсон жил в красном домике напротив скульптуры Георгия со змеем на Купеческой улице, и даже автор не сумела никого в этом переубедить. Шведам все равно. Они Карлсона не очень любят. Да и за что любить? Бездельник, лентяй и обжора. Ну и Микаэль Блумквист пусть живет в пентхаусе на Бельмансгаттоне, если этого так хотелось Стигу Ларсону. Меня никогда не притягивало то, что любят толпами. Кажется, что это не любовь и даже не интерес, а просто желание отметиться. Мол, и я здесь был. А туристы прилежно фотографируют крышу Красного дома у Георгия со змеем и пентхаус Бельмансгаттон номер один. Лестницу в ратуше, по которой спускаются нобелевские лауреаты. Интересно, хоть кто-то из этих организованных фотографов в действительности представляет себя в качестве лауреата, как советуют экскурсоводы? Обязательно смену караула у Королевского дворца. И еще ресторан-клуб «Ривал», принадлежащий в том числе Бенни Андерсону, с балкона которого Абба и звезды Голливуда приветствовали после съемок «Мамма Мия» визжащую от восторга толпу. Пусть. Шведы народ терпимый и терпеливый. Лестницу последнего гроша не фотографируют. И слава богу. Несмотря на свежий утренний воздух, спешившая по пустой улице женщина бодрой себя не чувствовала. Напротив, отчаянно боролась со сном. Ничего, до дома два шага. Даже душ решила не принимать, сразу завалиться спать. В единственный выходной Карин только и делала, что отсыпалась за всю неделю. Дверь в дом придержала, чтобы та не грохнула, пусть остальные тоже поспят. «Эй!» На своем этаже Карин обратила внимание на слегка приоткрытую дверь соседской квартиры. «Кайса, ты дома?» Из-за двери никто не отозвался. Кажется, в комнате работал телевизор. «Кайса не слишком общительна». Живет одна, мужчины к ней не ходят. Да и Карин некогда болтать. Едва успевает прийти в себя после одной работы, как пора спешить на вторую. С трех ночи до утра она нелегально убирает в подпольном игровом клубе, поэтому всю неделю ходит сонной. Обычно соседки ограничивались фразами приветствия. Нос в дела друг друга не совали, проблем у всех хватало своих. Позавчера, уходя на работу поздно вечером, Карин услышала, как Кайса впускает кого-то в квартиру. Кажется, женщину. А может, даже двоих. Пришлось даже подождать, пока все не стихнет, прежде чем выйти самой. Карин ни к чему лишние вопросы.